Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Депутаты так называемого съезда всех уровней непризнанной Приднестровской Молдавской Республики обратились к российскому руководству с просьбой защитить регион от давления Молдовы. А уже через несколько дней в Москве приветствовали руководителя автономного территориального образования Гагаузии Евгению Гуцул. И вновь звучали слова о необходимости защитить Гагаузию от Кишинева. В молдавской столице не сомневается, что эти обращения из Тирасполя и Камрата – часть сценария по дестабилизации ситуации в Молдове. Как Москва реально может отреагировать на обращение из Приднестровья и Гагаузии? Возможно ли российская аннексия Приднестровья? И какую роль в планах Кремля по дестабилизации Молдовы может сыграть российский военный контингент на левом берегу Днестра? Ответы на эти и другие вопросы мы будем искать с нашими гостями. В студии Сергей Герасимчук, украинский политолог, заместитель председателя правления Совета по внешней политике «Украинская призма». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
И с нами на связи из Кишинева Владислав Кулеминский, молдавский политолог, исполнительный директор Института стратегических инициатив. Здравствуйте, Владислав.
Здравствуйте, Виталий, спасибо за приглашение.
Но прежде чем мы начнем наш разговор, посмотрим сюжет о обращениях из Приднестровья и Гагаузии к российскому руководству.
В Тирасполе, столице непризнанной Приднестровской Молдавской Республики, 28 февраля состоялся 7-й съезд депутатов всех уровней. Участники съезда обратились к Совету Федерации и Государственной Думе России с просьбой принять меры по защите Приднестровья в условиях усиления давления Молдовы и с учетом факта постоянного проживания в регионе более 220 тысяч граждан России. Ранее молдавские власти внесли изменения в таможенный кодекс в рамках приведения законодательства страны в соответствие с нормами Евросоюза. Таким образом, были отменены и таможенные льготы для приднестровских предприятий. После этого Тирасполь обвинил Кишинев в развязывании экономической войны против ПМР. Накануне съезда звучали предположения, что депутаты сепаратистского анклава могут инициировать его вхождение в состав России. 1 марта в ходе дипломатического форума в турецкой Анталье у российского министра иностранных дел Сергея Лаврова спросили, что может сделать Москва для того, чтобы обращение Тирасполя не привело к разжиганию ситуации в регионе.
Ну, вы знаете, наверное, вопросы нужно адресовать тем, кто послужил причиной такого заявления Приднестровского парламента, прежде всего режим, который в Кишиневе обосновался и который идет просто след в след по стопам киевского режима, отменяя все русское, дискриминируя русский язык во всех сферах и вместе с украинцами еще устраивая серьезное экономическое давление на Приднестровье.
На фоне продолжающейся российско-украинской войны президент Украины Владимир Зеленский, ссылаясь на данные военной разведки, неоднократно заявлял, что Молдова может стать следующей жертвой агрессии России. Реагируя на декларацию приднестровских депутатов, внешнеполитическое ведомство Украины призвало к мирному решению проблем между Кишиневом и Тирасполем без деструктивных внешних вмешательств и напомнило, что Киев, как один из посредников по урегулированию приднестровского конфликта, продолжает выступать за скорейший вывод из Приднестровья российских войск, утилизацию боеприпасов на складах в населенном пункте Колбасно, а также переформатирование миссии на Днестре из военной в гражданскую. В Кишиневе отмечают, что, накаляя обстановку вокруг Приднестровья, Москва начинает новую пропагандистскую кампанию против руководства Молдовы и курса страны на евроинтеграцию. Осенью этого года в Республике Молдова ожидаются президентские выборы, и российские власти, очевидно, будут пытаться повлиять на их результаты. Как заявила в эфире одного из молдавских телеканалов глава государства Майя Санду, ни у кого нет сомнений, что съезд в Тирасполе организовали по указанию Кремля.
Хочу быть предельно ясной. Мы ничего не имеем против русских, но мы против русских танков. Мы просто хотим, чтобы Российская Федерация, как и другие государства, уважала Молдову, выбор ее граждан. Мы демократическая страна, и нам еще нужно укреплять эту демократию, но люди сами решают, что им делать, куда идти и с кем сотрудничать.
Согласно анализу Американского института изучения войны, Россия продолжает создавать информационные условия для дестабилизации Молдовы, используя для этого не только Приднестровье, но и еще один пророссийский анклав – Гагаузию. 1 марта глава этой молдавской автономии Евгения Гуцул неожиданно приехала с визитом в Россию. На встрече в Москве с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко Гуцул обвинила центральные власти Молдовы в притеснении прав региона и вслед за Приднестровьем попросила помощи и поддержки России. Кишинев не поддерживает контакты с руководителями Гагаузии, обвиняя их в реализации кремлевских сценариев, призванных вернуть Молдову в сферу интересов России.
Ну вот на самом деле что это все означает? Этот съезд с этим обращением, это поездка Евгении Гуцул, это пропаганда или подготовка к чему-то большему?
С одной стороны, как говорил в свое время Леонид Данилович Кучма, фраза, которая стала мемом, это все уже было. То есть еще в 2005-2006 годах Приднестровье кричало о блокаде, геноциде и требовало помощи от Москвы. Уже тогда же Приднестровье провело не только съезд депутатов всех уровней, но даже референдум, на котором определились с желанием присоединиться к России, и тоже сообщили об этом Москве. И Москва отреагировала, кстати, что тогда, что сейчас тоже почти идентично. Пресс-секретарь МИДа сказал, что они получили документ и будут его внимательно изучать. Но, с другой стороны, несмотря на то, что все это уже было, Москва, по большому счету, демонстрирует готовность к осуществлению своих же сценариев, о которых она тоже говорила и говорила вслух. Господин Рогозин несколько лет назад сказал о том, что если молдовский поезд хочет отправиться в сторону Европейского Союза, то по пути он потеряет несколько вагонов. Этими вагонами, очевидно, имелось в виду Приднестровье и Гагаузия. Поэтому теперь можно предположить, что и Гагаузия, и Приднестровье будут использоваться для того, чтобы раскачивать ситуацию в Молдове, хотя я не думаю, что речь идет о какой-то масштабной эскалации, а скорее о попытках ослабить Майю Санду накануне президентских выборов в этом году и лишить ее возможности собрать большинство в парламенте в следующем году, используя угрозу Приднестровья и Гагаузии, для того, чтобы демотивировать вот этот центральный электорат, электорат, который боится войны, но любит Россию, чтобы убедить его не голосовать за Санду и таким образом лишить ее возможности продолжить свой курс.
Владислав, вот в Кишиневе насколько серьезно воспринимает этот уровень угрозы? Это вот уже красный уровень или еще желтый? Или в принципе просто обмен пропагандистскими заявлениями со стороны Тирасполя, Камрата и Москвы?
В Кишиневе это воспринимают как базовое геополитическое уравнение, потому что сегодня все прекрасно понимают, что до тех пор, пока стоит Украина, Российская Федерация не имеет возможности физически добраться до приднестровского сегмента молдо-украинской границы. И вот до тех пор, пока это так, в Молдове не ожидают какой-то прямой физической агрессии. То есть в Молдове прямо говорят, что сегодня нас защищает Украина, мы стоим за спиной Украины, во многом мы существуем сегодня благодаря Украине. Поэтому прямой военной агрессии сегодня в Республике Молдова не ожидают. Чего в Республике Молдова ожидают, и я с Сергеем здесь полностью согласен, это, конечно же, попыток внутренней дестабилизации ситуации. Это попыток привести к власти правительство, которое будет более лояльно интересно Москвы, которая не обязательно будет размахивать российскими флагами или вывешивать их на, значит, главных государственных учреждениях страны, но которая, по крайней мере, добровольно примет на себя роль серой зоны, буферного образования, некого образования между Западом и Российской Федерацией, которая согласится с тем, что Республике Молдова не нужно педалировать особо европейскую интеграцию, и которая, собственно говоря, по большому счету вернет Молдову в то состояние серой зоны, в котором мы находились до начала российской вооруженной агрессии против Украины. Здесь, мне кажется, очень необходимо четко понимать, цели Российской Федерации не изменились. Российская Федерация, как и в случае Украины, смотрит на Республику Молдова как на некое недогосударство, недообразование, которое наше. В России до сих пор бытует впечатление, что это Запад отрывает какую-то традиционную так называемую сферу влияния от России. И я, честно говоря, не представляю себе сценария, в котором Россия просто возьмет с этим согласиться. Поэтому да, конечно же, попытки по возврату Республики Молдова, как, собственно говоря, и Украины, в каком-то виде, в какой-то форме, в свою сферу влияния будут продолжаться.
А для Украины это угроза вообще, вот то, что происходит сейчас?
Для Украины нет прямой военной угрозы со стороны Приднестровья, поскольку тот контингент, который там расположен, не может вести активные боевые действия против Украины, особенно сейчас, когда наши позиции на юге Украины усилились. Тем не менее, мы должны помнить и о том, что диверсионная и разведывательная работа со стороны Приднестровской не исключена, и, кроме того, дестабилизация в Республике Молдова нам тоже как бы не на руку, потому что сейчас очень часто Украину и Молдову рассматривают в одном пакете.
веке, в том числе в плане нашей европейской интеграции. Обе страны получили вместе статус кандидата, обе страны в одно и то же время откроют переговоры про членство, и неудачи Украины будут не прямо вести к негативному восприятию процесса в Молдове, и если Молдове не будет удаваться двигаться относительно мирных условиях, то это будет бросать тень на перспективу Украины, страны в состоянии войны.
Господин Кременский, ну тут же можно по-другому посмотреть на ситуацию. С одной стороны, мы говорим, что вот Украина защищает Республику Молдова от каких-то возможных реальных силовых действий со стороны Москвы. А с другой стороны, если Россия решается на аннексию Приднестровья, пусть даже декларативную, то она таким образом может требовать некоего коридора к Приднестровью, точно так же, как она фактически требовала коридора в Крым и пробивала его силовым путем в первые месяцы после так называемой большой агрессии против Украины.
Виталий, вы абсолютно правы. Что касается намерений, то тут никаких сомнений нет. Вопрос лишь только в возможностях. Сегодня в Молдове оценка этих возможностей достаточно реалистичная. Сегодня, по крайней мере, в Молдове считают, что возможностей или сил добиться этого нет, что не означает, что эта ситуация не поменяется в будущем. Вам необходимо понимать одну очень важную вещь, что в Республике Молдова ситуация накаляется буквально в ближайшие месяцы. Внутриполитическая ситуация в стране, пожалуй, достигнет такого крещендо, что ли, пропагандистского. И в этом году нас ждут президентские выборы, в начале следующего года нас ждут парламентские выборы, и от этих выборов будет зависеть очень и очень многое, потому что ситуация, надо признаться, крайне непростая. В Республике Молдова далеко не все понимают, что такое агрессия России против Украины, что такое война. Не все до конца понимают, что это вообще означает для Республики Молдова.
Ну, это, кстати, интересный момент, да, потому что, по большому счету, Украине тоже всегда рассчитывают, что в соседних странах понимают, что вот эти вот, я бы сказал, пророссийские настроения либо в отторгнутых регионах, либо в автономных территориальных образованиях Гагаузии, что это не элемент политики, а элемент войны.
Да, увы, и вообще очень часто в осуждениях и политиков, и дипломатов мы можем увидеть, что как бы конвенционная война должна заменить гибридную. И забывают о том, что и гибридная война, и война прямым оружием, они могут сосуществовать и осуществляться одновременно. И более того, очень часто говорят о непонимании там, ситуации войны в Молдове, ситуации с войной в Украине. Мы забываем о том, что и против Европы ведется война, и эта война ведется долго, и те процессы, которые сейчас проходят в странах восточного пограничья Европы, очень соответствуют доктрине Герасима, которая предусматривает вот эти гибридные атаки на периферию для того, чтобы ослабить центр. И в данном случае Россия просто рассматривает центрально-восточную Европу в качестве такой периферии. То есть речь идет не только об Украине и Молдове, а о более широком регионе, который Россия не хочет отпускать.
В эфире Виталий Портников. Это программа «Дороги к свободе». Ее можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Наши гости – политологи Сергей Герасимчук и Владислав Кульминский. Мы обсуждаем итоги съезда депутатов в Тирасполе и сценарий Кремля по дестабилизации в Молдове. Сейчас очень многие молдавские политики и эксперты говорят о том, что появился геополитический такой вот шанс решить вопрос с интеграцией Приднестровья. Но связывают это прежде всего с экономическими возможностями, которые, кстати, уже начинают давать свои результаты. А как вы считаете, господин Кульминский, насколько реалистично думать, что псевдогосударственность ПМР действительно может сойти на нет в связи с тем, что так называемая республика просто не сможет экономически существовать, не имея прямой поддержки из Москвы?
Виталий, на мой взгляд, это малореалистично, потому что, честно говоря, вот так окинув взглядом все конфликты по всему миру, сложно найти хотя бы один пример, где конфликт был бы урегулирован по такой модели. Я, по крайней мере, вот так навскидку таких примеров привести вам не смогу. Думаю, что и вы тоже не сможете их привести. Что касается Приднестровья, вот недавно этого прошедшего съезда, так называемого, тут важно понимать, что и у Приднестровья сегодня тоже нет никакого желания служить геополитическим тараном для Российской Федерации и предпринимать какие бы то ни было действия, которые будут направлены на подрыв внутриполитической ситуации в Республике Молдова, именно ввиду своего крайне уязвимого положения. При этом нужно понимать, что и в Республике Молдова тоже сегодня активно начинать движение в сторону урегулирования Приднестровского конфликта тоже не будет. Потому что, во-первых, любая политическая партия, которая повесит Приднестровское урегулирование на свои знамена, она проиграет политически, она ничего от этого не приобретет. Поэтому для правящей партии сегодня подменять европейскую интеграцию приднестровским урегулированием, мне кажется, это будет крайне с политической точки зрения бесперспективно. И поэтому я, честно говоря, не ожидаю, что в этом году какие-то будут движения по этому направлению. Мне кажется, что ситуация вернется обратно вот в то спокойное русло, даже в каком-то смысле замороженное русло, в котором она пребывала в последние два года. И я напомню, что вся эта тема с Приднестровьем, она вообще возникла только с Нового года. Поэтому, честно говоря, вот по крайней мере до того времени, пока в Молдове не пройдет этот выборный цикл, выбор президента и после этого выборы в парламент, я думаю, что вот тема Приднестровья, единственное, кому было бы выгодно эту тему раскручивать, это Российская Федерация. Потому что, да, вы правы, тогда можно было бы представить ситуацию в том свете, что правительство не справляется с вызовами и угрозами безопасности. Но мне кажется, что этого на самом деле не произойдет, потому что это больше, кроме Российской Федерации, не выгодно никому.
Ну, кстати, когда Костянтин Кульминский говорил о том, что не было ни одного примера решения конфликта, таким образом, с чем можно согласиться, я вспомнил, что есть один очень хороший пример решения конфликта на постсоветском пространстве, единственный в своем роде, это гагаузская автономия, которая, кстати, была в конце 80-х, начале 90-х годов, такой же самопровозглашенной республикой, как ПМР. И вот теперь оказывается, что вроде бы этот конфликт давно урегулирован. 3 десятилетия назад есть Конституция Республики Молдова, в ней все права гагаузской автономии прописаны, но сейчас есть абсолютно очевидный кризис. Госпожа Гуцул в Москве жалуется госпоже Матвиенко, представителю Совета Федерации Российской Федерации. Госпожа Гуцул до сих пор не член правительства Республики Молдова, что предусмотрено конституционными нормами. И вообще контактов между Кишиневым и Камратом, простите, нет как таковых. Между Камратом и Тирасполем как раз есть. Значит, оказывается, что можно псевдорешение найти, но если Россия за этим стоит, то даже вопрос о территориальной целостности не помогает разрешить кризис?
Абсолютно. Тем более, что это была еще одна мина замедленного действия, положенная в основание Республики Молдова. И даже если бы Приднестровский конфликт свелся к статус-кво, что, в принципе, соответствует интересам местного бизнеса, то всегда можно было зажечь Гагаузию. И, собственно, Россия активно к этому готовилась. Пропаганда работала в Гагаузии годами и очень успешно. Российские каналы транслировались в Гагаузии. Гагаузия не принимала решений Кишинева по десоветизации, по декоммунизации. Гагаузия всегда вела себя автономно, вне зависимости от того, кто был башканом, Формузал, Влах или новоиспеченный башкан госпожа Гуцул. Мне кажется, что то, что сейчас происходит, в какой-то степени даже свидетельствует о беспомощности Кишинева в сложившихся обстоятельствах. Ведь по большому-то счету Кишинев никого и не выставлял на выборах, местных выборах в самой Гагаузии. Не было представителей ПАСа, которые готовы были бы пройти. Была вот эта определенная обреченность. Не понимали, что в Гагаузии, как и в Приднестровье, может происходить какие-то неприглядные процессы, но противостоять им не было реальной возможности. И сейчас очевидно, что каждый раз, когда мы говорим о Приднестровье, мы предусматриваем, что надо иметь в виду Гагаузию и наоборот. Потому что вы совершенно правы, контакты между ними поддерживались. Более того, контакты между собраниями назывались межпарламентскими связями, несмотря на то, что официально Кишинев Приднестровье никогда не признавал как парламент. Да, а вот в Гагаузии говорили о межпарламентских связях. И я не исключаю даже то, что так называемый съезд так называемых депутатов всех уровней, среди прочего, был пробным камнем, чтобы проверить, насколько готовы к таким красным линиям в Кишиневе. И почему бы не созвать такой же съезд в Гагаузии, тем самым еще более эскалируя ситуацию в отношениях между Кишиневым и Камратом.
Это к вам вопрос, разумеется, господин Кульминский. Насколько, в принципе, мы можем говорить, что руководство Молдовы понимает эту опасность, способна как-то ее разрешить, учитывая действительно такую конфронтацию между Кишиневым и Камратом еще и на уровне, я бы сказал, общеполитическом молдавском, потому что госпожа Гуцул, напомню, представительница партии ШОР, а эта партия сейчас является таким главным тараном Москвы, можно сказать, в молдавской политической жизни.
Сегодня интерес руководства гагаузской автономии действительно заключается в том, чтобы сменить власть в Республике Молдова, служить геополитическим тараном против руководства Республики Молдова. И да, действительно, ситуация эта крайне опасная, взрывоопасная в каком-то смысле. И я думаю, что сегодня насчет отношения с гагаузской автономией, это, наверное, вопрос даже более сложный и глубокий, нежели отношения с Приднестровским регионом. Вы говорили, что Гагаузия – это успешный пример урегулирования конфликта, но очень у многих возник вопрос, насколько этот все-таки конфликт был до конца урегулирован, и был ли он урегулирован вообще. Например, там в Южном Тироле, да, значит, или в Алто-Адидже есть такая очень интересная автономия. Сегодня в составе Италии, и Там вопрос распределения полномочий длился около 45 лет, если я не сильно ошибаюсь. 45 лет они делили полномочия, пока в конечном итоге пришли к какому-то функциональному государству с очень серьезным особым статусом для автономии и так далее и тому подобное. Это было не просто распространение экономических преференций и возможностей. Поэтому я, честно говоря, считаю, что приднестровский конфликт по этому сценарию урегулирован не будет. Но я уверен, что в ближайшие 2 года мы увидим очень серьезные процессы в Республике Молдова, которые во многом определят и будущее этой страны. Уверен, что ситуация в этом замороженном состоянии не останется, потому что никакого замороженного конфликта уже нет, и масштаб геополитических трансформаций все не таков, что он никак не обойдет Молдову стороной. Поэтому даже желание закрыть глаза на эти процессы, которые зачастую возникают по вполне объективным и понятным причинам в Республике Молдова среди политических партий, оно также было и в Украине, а мне кажется, что это достаточно недальновидно.
Я не раз, кстати, бывал в Южном Тироле и очень хорошо запомнил, что когда ты пересекаешь эту невидимую границу внутри итальянского региона, единого, где частью является Южный Тироль, ты перестаешь говорить в супермаркетах или там в лавках по-итальянски и говоришь «Грюс Гот», потому что ты видишь немецкоязычное население, которое практически является билингвистичным, но тем не менее направлено на сохранение немецкого языка, культуры Тироля, направленным цивилизационно в ту часть Тироля, которая находится в Австрии. А в Гагаузии это мы видим не развитие гагаузского языка,
а развитие
русского. Вот это, кстати, очень хороший пример, потому что Южный Тироль хороший пример того, как Австрия и Италия договорились о том, что люди, оказавшиеся вот на такой, я сказал, геополитической развилке, должны сохранить свою идентичность, оставаясь при этом итальянскими гражданами. А с Гагаузией какая-то вообще странная ситуация. За эти десятилетия гагаузские языки, культура скорее не развиваются, а деградируют под влиянием русификации.
Да, вы мне напомнили об одной из наших поездок в Кумрат, когда в составе делегации были представители Азербайджана. И вот один из азербайджанских экспертов, уже в возрасте человек, просто из этого сентимента к тюркоязычному народу, потратил целый день в Кумрате с попытками найти кого-то, кто ответит ему что-нибудь на тюркском. Но, к сожалению, это ему совершенно не удалось, и он пришел абсолютно разочарованный с фразой о том, что лингва франка в Гагаузии все-таки русский язык. То же самое в Приднестровье, где в так называемой конституции нарисованы 3 языка – молдавский, русский, украинский, но в большинстве случаев вы можете общаться там только на русском языке, а попытки говорить на украинском приводили просто к тому, что вам в лучшем случае могли ответить «я вас понимаю», но не более того. По большому счету, иногда я беру на себя смелость и критикую саму Республику Молдова за такую ситуацию, потому что в начале 90-х, вместо того, чтобы сделать ставку на развитие этнических групп в самой Республике Молдова, украинцев, болгар, гагаузов, Молдова назвала их всех русскоязычными и определила языком общенационального общения русский язык. И таким образом все эти люди стали русскомирными, а не только русскоязычными.
Ну, это хорошее замечание. Я должен вам сказать, Владислав, что когда я вот был в Камрате в начале 90-х, то я говорил там с молодыми людьми, которые с огромным энтузиазмом отнеслись к тому, что вот у них есть телевизионная студия, они говорят по-гагаузски, они будут развивать эту гагаузскую культуру и гагаузский язык. Понятно, что на улицах никто не говорил, но много людей были явными энтузиастами. И то же самое мы тогда в начале 90-х, я был в Тирасполе и разговаривал там с представителями украинских организаций, которые тоже считали, что они смогут как-то развивать украинскую культуру и украинский язык в регионе вне зависимости от политического контекста. А потом это было уничтожено. Кстати, и в Камрате, и в Тирасполе. Вообще само стремление. И действительно, может быть, Кишинев должен был бы подумать об этом как о важном факторе, который скреплял бы страну, а не превращал бы ее, я бы сказал, в такую конкуренцию граждан Молдовы, убежденных в том, что это румыноязычный регион, который должен идти в Европу, и так называемое русскоязычное население, которое при ближайшем взгляде распадается на разные этнические группы.
Вот именно в этом ключе и развернется противостояние, на самом деле, сейчас на президентских и на парламентских выборах. Потому что прошлые выборы, они были инклюзивные. Эти выборы будут совершенно другое. К огромному сожалению, страна очень резко разделена. В этом, конечно же, российская пропаганда сыграла очень большую роль. Но, возвращаясь к гагаузской автономии, да, вы абсолютно правы, потому что за этот период времени, по сути, на центральном уровне правительство Республики Молдова не уделяло этому никогда должное внимание. И уровень использования русского языка в Гагаузии, на самом деле, за время независимой Молдовы вырос в разы, чего, в принципе, не было даже при Советском Союзе. Ну, например, приведу вам такой пример. Когда в 2000... 2014 году в Молдову приехал президент Украины Петро Порошенко, он поехал в один из украинских регионов, где он проводил собрание с гражданами, с украинцами. Значит, вот он начал говорить на таком хорошем достаточно украинском языке, но где-то примерно через 5 минут разговора люди начали вставать и говорить: «Господин президент, извините, мы вас не понимаем, говорите по-русски». Да? То есть это вот была такая встреча с украинцами Республики Молдова. И это, к сожалению, повсеместно, вы правы.
Ну вот, приближаясь к окончанию нашего разговора, понимаете ли, как вы считаете, в Киеве, в Бухаресте, что стабильность Молдовы – это вот такой залог вообще нормального развития ситуации на юге Украины и во многом в военном конфликте, который продолжается между Россией и Украиной? Насколько вообще важна роль Молдовы здесь для соседних стран?
Мне кажется, что именно в Киеве и в Бухаресте, по крайней мере, больше всех должны понимать важность Республики Молдова. И те месседжи, которые продвигает Бухарест на уровне Европейского Союза, то, как он лоббирует европейскую интеграцию Молдовы, и то, как он пытается ускорить этот процесс, свидетельствует о том, что в Румынии понимают, что окно возможностей не бесконечное и может закрыться. Такое понимание, как мне кажется, пришло и в Украине, хотя с некоторым опозданием. Мне очень хочется надеяться, что Европейский Союз, как общая цель, может усилить вот эти процессы партнерства не только между Украиной и Молдовой, но и в треугольнике Бухарест-Кишинев-Киев. Тем более сейчас, когда мы видим обострение на других векторах, а здесь у нас относительно спокойная ситуация, и хочется верить, что она будет такой сохраняться и дальше.
Господин Кузьминский, ну вот вы как считаете, понимают соседи это значение Молдовы? Это из Кишинева видно?
Виталий, да, конечно, я очень много общаюсь с коллегами из Украины, из Румынии и в Киеве, и в Бухаресте, прекрасно понимают, что если Республика Молдова по итогам этих выборных процессов или по итогам других процессов окажется по российскую сторону геополитического забора, для всех абсолютно понятно, что Россия строит этот геополитический забор, пытается положить конец периоду доминирования либеральной демократии, заменить его системой, которая функционирует больше как австрийский конгресс 1814-15 года, когда региональные державы сидят и за столом делят мир и регион на свои собственные сферы влияния. Так вот, и в Киеве, и в Бухаресте прекрасно понимают, что если Республика Молдова окажется по российскую сторону этого геополитического забора, то это будет прямая, непосредственная и очень серьезная угроза национальной безопасности как Румынии, так и Украины. И соответствующим образом выстраивают свою политику.
Спасибо. Мы говорили с украинским политологом, заместителем председателя правления Совета по внешней политике «Украинская призма» Сергеем Герасимчуком. Спасибо, что были с нами. И молдавским политологом, исполнительным директором Института стратегических инициатив Владиславом Кульминским. Большое спасибо, господин Кульминский. Программу «Дороги к свободе» можно слушать в нашем радиоэфире и смотреть на телеканале «Настоящее время». Провел эту программу Виталий Портников. Я прощаюсь с вами до следующих встреч. Мир вам, господа.